целых 5 глав, с 7 по 11 включительно. И вкратце, я думаю, вы помните, что там происходило. Это так называемые трубные главы, когда вострубил сначала первый ангел, потом второй, потом третий. И по трубе ангела, как по некоему сигналу свыше, происходили на земле катаклизмы, потрясения. И в том числе и такой очень существенный и страшный катаклизм, как появление из кладезя, то есть из колодца бездны, из кладезя бездны, бесовской саранчи, имеющей власть не убивать людей, а мучить неудовлетворенными страстями, всевозможными похотениями, желаниями. И говорилось о том, что люди, не имеющие печати Божией, будут так мучимы этими страстями, этими похотениями, этими вожделениями, что, не находя им удовлетворения, будут искать себе смерти, но смерть Господь им не пошлет. Говорилось также и о том, что верные чада Церкви Христовой будут запечатлены печатью свыше. То есть еще до появления этой саранчи, еще задолго до появления, до воцарения Антихриста, эта печать уже будет обнаруживаться на людях, и печать эта собой будет представлять по аналогии с Каиновой печатью, но в противоположности ей, будет представлять собой такое изменение всего облика внутреннего и внешнего облика человека, что как Каин в свое время, совершив братоубийство, стал после наложения вот этой печати отвратительным и страшным для людей, так наоборот, христиане последних времен, запечатленные печатью Божией, будут людям притягательны, приятны. Вот это всем нам с вами нужно об этом задуматься обязательно и помнить, что своим поведением в быту, как говорится, не отталкиваем ли мы иногда руку Божию, стремящуюся запечатлеть на нас вот эту печать благодати. Когда мы ведем себя как-то очень нетерпимо, я уже не говорю злобно, не дай Бог, как-то хмуро, угрюмо и так далее, и так далее, и так далее. Тем самым мы препятствуем возложить на себя вот эту вот печать Божьей благодати. Вот об этом стоит задуматься. Ну, а сегодня мы переходим к третьему порядку обнаружения божественного мироправления последних времен, которое охватывает собой три главы, 12, 13 и 14. В общем-то, немного по сравнению с предыдущим, но события здесь также очень емкие, и я не знаю, успеем ли мы за сегодня весь этот третий порядок рассмотреть, но сколько успеем, столько успеем. Значит, как у нас уже повелось, я сначала читаю целиком всю главу, а потом мы ее комментируем на основании толкования святых православных богословов и экзегетов. 12 глава. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим». Диадимы – это венцы, но не такие, как венцы победителя, а венцы царской власти. Ну, то есть 7 корон, так если говорить. «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, чтобы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы, жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Вот опять, 1260 дней, это 3,5 года. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась продолжение времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Вот 12 глава Апокалипсиса. Теперь толкование. Пред очами тайнозрителя апостола Иоанна являлись различные образы и символы, которые он ранее изложил в тексте Откровения. Но вот теперь, но никогда они не называли здесь знамениями. Это слово еще не звучало. И вот теперь, и только в первый раз, он употребляет определение знамения по отношению к наблюдаемому предмету. Знамение есть такой символ, такое символическое явление, которое имеет значение не только в отношении к цели, с которой оно употреблено, но и само по себе и в самом себе. Как мы это видим у того же Иоанна в его Евангелии в 4 главе или в посланиях святых апостолов. Сам Иоанн говорит об этом знамении как о великом, и этим не только отличает его от последующего знамения, но и указывает на его особое значение и особенно глубокий смысл. Что же это за знамение? Знамение – это жена. Сам образ жены на языке Священного Писания и Нового Завета употреблялся, во-первых, для обозначения всякого народа, например, как у пророка Исаии, где дочерью назван вавилонский народ. Второе, для обозначения, собственно, еврейского народа, как это было и у того же Исаии, и у Осии, и у пророка Иезекииля. В-третьих, для обозначения еврейского общества в его, собственно, религиозном положении и отличии, как Ветхозаветной Церкви, у того же Исаии, у пророка Михея. Ну и, наконец, в-четвертых, для обозначения, собственно, христианского общества или христианской церкви, как это мы встречаем в посланиях святого апостола Павла к Коринфянам, к Ефесянам. Жена – это, конечно, святая и славная Христова Церковь. Какой она была с самого начала и какой она должна остаться до конца мира. то есть церковь победоносная, церковь всех и все освящающая божественной благодатью, церковь как верная жена, состоящая в неразрывном брачном союзе с Господом Иисусом Христом и постоянно рождающая новых и новых чад, не только через обращение неверующих, но и через таинство крещения и через таинство покаяния. Вот очень распространено среди людей мирских, не церковных, такое мнение, что покрестил ребенка, ну и все на этом. В следующий раз в лучшем случае это венчаться, да? А то уже так и прямо до отпевания. Да? На самом деле рождение наше, как христианина, оно продолжается на протяжении всей нашей церковной жизни. Не та церковь, которая, живя исторической жизнью, водворяется среди того или другого народа, имя которое присваивает себе часто еретические и сектантские общества, и которые считают себя принадлежащими и грешники, и неверующие, но та идеальная церковь, которая называется Святою, Соборной и Апостольской, которой невидимо управляет Святой Дух через голос Вселенской Истины, церковь, состоящая из поклонников в Духе Истине, о которых и сказано «Познал Господь своих». Второе послание Тимофею. Только к церкви святой и непорочной могут быть приложимы те отличительные черты, которыми рисует Иоанн видимую им жену. Он говорит, что жена была одета в солнце, под ногами ее луна и на голове ее венец из 12 звезд. Одеяние в солнце не просто освещение солнечным светом, но нечто большее. Не просто какое-либо украшение, а полное погружение в солнце, в его свет и блеск. Такое одеяние есть выражение высшей славы, чистоты и совершенства жены. Но еще надо сказать, что в христианской символике очень часто солнце употребляется приложительно к Господу нашему Иисусу Христу, солнце правды, называемое Христа, да? Луна приложительно к Пресвятой Богородице. А звезды очень часто служат как бы символами или обозначением великих святых христианских. Поэтому жена, облеченная в солнце и окруженная звездами, и стоящая на основании, как на основании на Луне, да, мы очень часто с вами, практически в нашей жизни духовной, испытывают это ощущение, что мы вот буквально как на основании стоим на молитвах Пресвятой Богородицы, на ее заступничестве к нам грешным. Да? И что вот нас как друзья, как невидимые советники окружают святые, да, вокруг. Вот. Ну и, конечно, в лучшие моменты нашей жизни духовной мы освещаемся вот этим вот светом благодати Иисуса Христа. Таинственное значение знамения жены выясняется в дальнейшем его сопоставлении со знамением дракона. Жена есть образ идеальной Христовой Церкви на земле, Церкви хранительницы Божественного Света, истины, добра и благодати. Ей противопоставляется дракон, враг всякого добра, враг человеческого спасения и блаженства. По Библии почему дракон? По Библии дьявол соблазнил прародителей наших посредством змея. Там даже говорится, что дьявол принял образ змея. Таким образом, уже на основании одного этого, для дьявола, как врага человеческого спасения, не могло быть лучшего и подходящего символического изображения, кроме змея. Но впоследствии изображение дьявола является с более мрачными и страшными чертами. Он стал уподобляться дракону. Черты змея и дракона были соединены. Дракон, будучи морским чудовищем, как он предстает у Исаии, пророка, или у псалмопевца Давида, представителем силы морских обитателей, обратился в символ изображения земной силы, как это у Иеремии или у Иезекииля, владыки мира и обладателя мировым могуществом. То есть в Библии очень часто образ дракона используется для обозначение сатаны или дьявола. Отсюда становится понятным, почему дьявол является в апокалипсис под образом не змея только, но дракона. Дьявол есть князь мира сего. В его руках заключена могущественная власть быть врагом человеческого спасения. Как таковой, он неоднократно изображается в апокалипсисе, то под видом губителя, то под видом зверя, то, наконец, под видом дракона. Что под драконом в этом месте подразумевается именно дьявол, в этом нет никакого сомнения. Это подтверждается 9 стихом, где великий дракон прямо называется своим именем, как дьявол и сатана. Иоанн называет дракона красным. И обыкновенно толкователи апокалипсиса под красным цветом разумеют цвет крови. Но такое понимание не обязательно. Греческое слово «пирос» буквально можно перевести как «цвет огня». Красный огненный цвет дракона указывает не только на то, что дьявол был виновником невинно проливаемой крови человеческой, начиная от крови Авеля и до сегодняшнего дня. Но главным образом на то, что дьявол есть общий виновник гнева и зла на земле и останется таковым до конца. Цвет огня указывает на силу истребительного и губительного свойства злой дьявольской природы. У дракона было 7 голов и 10 рогов. Хотя и древняя народная фантазия также рисовала дракона с 7 головами для обозначения его чрезвычайной силы, однако в апокалипсисе этот образ 7-голового чудовища вполне самостоятельный. Дьявол, как враг человеческого спасения, как князь мира сего, изображается 7 головами и с 10 рогами, подобно тому, как Агнец Христос явился 7 рогами и 7 глазами. И как рога Агнца означали его всемогущество, а глаза – всеведение, так точно и головы дьявола-дракона означают его дьявольскую мудрость, то есть мудрость века сего, а 10 рогов – его могущество, как властителя всего мира и всех царств земных. Это же самое подтверждает и следующая черта описания. На головах его 7 диадим. Диадима, как царское головное украшение, в отличие от победного венца, употребляется всегда как символ царской власти и господства. Таким образом, дракон, имеющий 7 голов, 10 рогов и украшенный диадимами, есть вполне соответствующий образ дьявола, властителя и как бы кумира, идола мира сего, обладающего высшую доступную для тварного существа мудростью, обнаруживающейся во всех его кознях. Это толкование Андрея Кесарийского. Дьявол имеет все средства проводить в мир свои соблазны и подкреплять их всевозможными способами. И является среди грешников и нечестивых действительным владыкою, законодателем и царем. Конечно. В мире совершается столько безумств, которые объяснить чем-либо иным, кроме как владычеством дьявола, невозможно. То есть совершенно противоречащие здравому смыслу и природе человека. Последняя черта описания дракона состоит в упоминании о его хвосте. Перенесение силы дракона с головы на его хвост, кроме указания на обыкновенного змея-дракона, действующего при помощи своего хвоста, может говорить и о том, что его способность вредить, так сказать, разлита во всем его существе. Кроме того, удар хвостом со стороны какого-либо животного всегда является каким-то приемом наиболее коварным. Вот, например, этим приемом пользуются волки. Но не все волки. А только вот есть одна порода, я не помню, как она называется, наиболее крупная, там самцы до 80 килограмм весят. Так вот, они сбивают человека с ног ударом хвоста, пробегая мимо, ударяя по коленкам. Вот есть такая порода, она живет в Западной Сибири, не помню, как называется. То есть, конечно, если человек приготовился к обороне, для него такой удар является совершенно неожиданным и коварным. Вот, ну, я, может быть, не совсем к месту этих волков упоминаю, но сам, вот почему именно хвостом дракон сбил с неба третью часть звезд, это говорит о том, что вот его удар был неожиданным и коварным. Небесные звезды – это суть небесное воинство, надземное создание, ангелы. Их увлекает дьявол своим примером, и не только сам по своей гордости и неповиновению отпадает от Бога, но к тому же побуждает и других ангелов. Они, последуя ему, оставляют свое небесное жилище, свою нравственную близость к Господу Богу, и становясь далекими к его любви, все свои силы употребляют на распространение зла и греха на земле среди людей. Упоминание же о третьей части говорит не о точном математическом числе, но о числе достаточно большом, хотя и меньшем, чем то, которое осталось верным Господу. То есть число падших ангелов, увлеченных сатаной и превратившихся затем в бесов, достаточно большое, но все-таки не является большинством. Дракон дьявол стоял пред женой, чтобы, когда она родит, пожрать ее младенца. Слово «пожрать» может быть понимаемо и в смысле уничтожения, и в смысле развращения и нравственной гибели. То есть это слово в греческом оригинале означает гибель не только физическую, но и гибель нравственную. Последний смысл, то есть смысл нравственной гибели, более соответствует пониманию апокалипсиса, а потому и предлагаемое съедение младенца также должно быть понято в переносном смысле. Жена, как говорится, после родовых мук родила младенца мужеского пола. Перевод русский не точен. На самом деле, точнее, славянский перевод, вот в таком славянском языке говорится не младенца мужеского пола, как в русском переводе, а сына мужеска или сына мужа. То есть не указывается пол младенца, но указывается, что младенец этот является сыном мужа. Почему? Ну потому что муж это кто? Это Иисус Христос, который не раз в Новом Завете называется мужем победы, мужем сильным, да. Вот. И, конечно, те верные чада, которые рождаются Матерью Церковью, они все, конечно, своим отцом духовным имеют Иисуса Христа. Более того, сам этот младенец в некотором смысле и есть Иисус Христос. Но здесь, разумеется, не рождение Христа во плоти, как это было когда-то в истории, когда Дева, Святая Дева Мария родила Христа во плоти, а имеется в виду рождение Христа в сердцах и в жизни всех верующих. Христос теперь в сердцах верующих, как Искупитель и Царь Царства не от мира сего. Но в последнее время, в конце мира, он как бы родится в сердцах чистого и святого христианского общества, для того, чтобы быть действительным властителем их в эсхатологическом смысле этого слова. Таким образом, жена, по этому мнению, есть образ совершеннейшего христианского общества последнего времени. Младенец же, рождающийся от нее, есть Христос, достигший того, что верующие в него и искупленные им люди – сделались идеально совершенными. После этого должен наступить конец мира и начало нового вечного царства. То есть церковь-победительница рождает победителя, как говорил кто-то из древних святых. Ну, надо, я думаю, стоит уточнить, что все-таки во все времена, а не только в последние времена, Церковь рожала в духовном смысле христиан совершенных. Просто, видимо, они не всегда были заметны. Они становятся особенно заметны во времена гонений, во времена каких-то тяжких испытаний, исторических катаклизмов. Тогда их жизненный подвиг становится очевидным. Вот, например, новомученики российские. Когда грянула эта катастрофа 17-го года, да, вон их сколько просиял мучеников, которые не отреклись от Христа. Ни во время мучений, ни во время гонений. А до этого ведь жили все эти будущие святые обычной человеческой жизнью. Ну, некоторые, конечно, сияли, вот как Иоанн Кронштадтский, но он, кстати, до революции-то и не дожил, да? Были заметны. Но таких было мало, которые были заметны. Остальные были незаметны. Жили себе обычной человеческой жизнью. Но когда наступил этот момент, чтобы их лучшие качества христианские проявились, то вот тогда они и просияли. Это толкование священника Михаила Орлова, оно ведь до революции еще написано. Хотя сейчас есть и более новые толкования, но они значительно уступают по качеству обработки материала. Вот отец Михаил, царство ему небесное, он собрал все-все возможные версии, тщательно их, так сказать, просеял, в том числе и протестантские, и католические, и всякие сектантские. То есть, не гнушаясь ничем, перебрал все-все-все-все самые бредовые какие-то. Есть же, знаете, совершенно сумасшедшие толкования, простите за такое слово. Вот. Я их, конечно, не упоминаю ради экономии времени, но у него здесь они все приводятся. Далее говорится, что жена для того, чтобы сохранить рожденное ею, бежала в пустыню, где ей было приготовлено место для того, чтобы питать ее там 1260 дней. Мы уже говорили на прошлом занятии, и там это пророчество звучало во втором порядке обнаружения божественного мироправления, что в последние времена, во время царствования Антихриста, церковь сделается катакомбной. То есть уход в пустыню — это означает выход из общения с безбожным миром последнего времени. Но тогда здесь вот, тогда этого не говорилось еще, а здесь вот звучит важное уточнение, что это будет еще до воцарения Антихриста. Еще до воцарения Антихриста. Но в непосредственной близости к его воцарению. То есть, помните, как там последовательность событий идет? Сначала социальный переворот какой-то грандиозный, который затронет все страны мира. Социальный, политический, помните, потрясение, из-за которого все сдвинется с мест своих, так сказать, в устройстве общества. А затем мировая война, помните, там 200 миллионов солдат, и третья часть населения погибнет, а это более 2 миллиардов человек, да? А затем только воцарение Антихриста. Вот в промежутке между мировой войной и воцарением Антихриста церковь последнего времени станет катакомбной. То есть настанут уже такие условия в мире, в человеческом обществе, что невозможно больше будет христианам находиться среди этого общества. И здесь вот поясняется теперь в этом видении жены и дракона, почему? Что власть развратителя, дракона как развратителя, станет настолько велика, что даже верные избранные будут подвергаться большой опасности совратиться, да, отпасть от христианства. Тем более те, чей процесс рождения как христианина в церкви еще только начался. Понимаете? То есть невозможно будет церкви рожать новых своих чад совершенными христианами, находясь в обществе последнего времени. Придется ей уходить в пустыню. Дальше. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, а дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, не нашлось уже для них места на небе». Вот существенный момент. «Не нашлось уже для них места на небе». Получается так, по смыслу, что уже после того, как Деница, один из высших херувимов, отпал от Бога, и третья, условно говоря, часть ангелов отпала от Бога, превратилась в бесов, для них еще все-таки имелось некое место на небе. Мы помним, где это? По-моему, в книге Товии, да? Там есть такой момент, значит, как говорится, что сатана приходит к престолу Божьему и просит дать ему там власть искушать кого-то из людей, живущих на земле. Вот сопоставив тот библейский эпизод и то, о чем говорится здесь в Апокалипсисе, можно сделать вывод, что до какого-то момента возможность общаться, обращаться к Богу сохранялась даже у падших ангелов и у самого сатаны. То есть они как бы не совсем были еще отделены от Бога какой-то непреодолимой преградой. О чем и свидетельствуют некоторые эпизоды Ветхого Завета. Но в Новом Завете мы встречаем такие слова самого Господа Иисуса Христа. В одном месте он говорит, помните, я видел сатану, как молния падшего с неба, да? А в другом месте он говорит, что отныне, так, как же, вот здесь может это есть где-нибудь. А в другом месте он говорит, ныне князь мира сего изгнан будет вон. Помните? И сообразно с этим апостол Павел называет дьявола князем только воздушной области. Значит, что только искупительные заслуги Христа Спасителя положили конец прежнему доступу дьявола на небо и его некоторому возможности обращения к Богу и некому как бы еще положению среди добрых ангелов. Дьявол, низверженный с неба, то есть лишенный доступа к Богу, называется древним змеем. Дальнейшее его название. Дьявол и сатана суть синонимы. И значит, дьявол клеветник, а сатана противник. Он клеветник, ибо еще пред Евою клеветал на самого Бога, а после всегда клеветал на людей пред Господом, обвиняя их и обличая их. И как клеветник он есть и противник, сатанас. Так как противится, то есть препятствует людям приближаться к Богу и пользоваться Его милостью. Вот этой возможности клеветать пред Богом на людей после искупительной жертвы Иисуса Христа дьявол лишен. Но у него осталась возможность людей обольщать, потому что он низвержен на землю. То есть действует отныне среди людей. И как говорится в Апокалипсисе, горе живущим на земле и на море, ну что значит на море, то есть на островах, вот, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени. Ну, времени, времен и полвремени, это прямо заимствовано у пророка Даниила, когда он предрекал, что до конца Вавилонского плена остается два времени, время и полвремени. Имея в виду, что остается два года, год и еще полгода, то есть 3,5 года. Здесь то же самое. Это, можно сказать, прямая ссылка на пророка Даниила. А вот два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея. Что это за два крыла большого орла? Здесь есть разные толкования. Вот. Ну вот три таких наиболее как бы приемлемых. Одно толкование говорит о том, что эти два крыла суть Ветхий и Новый Завет, которыми пользуется в богослужебных целях Святая Церковь Христианская. Ну и не только в богослужебных, но и для воспитания своих чад верных. Потом по толкованию Филарета Дроздова, по-моему, что два крыла – это суть промысел Божий и усилия, одно крыло, а второе крыло – это усилия самих людей церковных для того, чтобы, значит, спастись не только самим, но и церковь сохранить. И что? Ибо, значит, и Бог помогает, ну, есть такая поговорка русская, Бог помогает тем, кто сам себе помогает, да? Вот. А третье толкование. Сейчас вспомню. Это я не здесь читал. А третье толкование. Это что одно крыло это монашество, а другое крыло это, ну, не монахи, а просто церковные люди, то есть семейные. Почему об этом специально, вот кто-то из толкователей говорит, чтобы не думали читатели Апокалипсиса, что раз уходит в пустыню жена церковь, да, то это означает собой теперь только монашескую жизнь в пустыне. На самом деле христианская жизнь, она есть, имеет два равноправных пути достижения Царства Небесного. Это один путь монашеской жизни, другой путь жизни христианской, семейной. И они оба совершенно равноправны. И вот в соответствии с этим толкованием и в последние времена они тоже будут оба использованы. «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, чтобы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Вы видите, что дракон сначала имел целью пожрать рожденное церковью, то есть воспитанных церковью христиан. Причем пожрать не в смысле физического уничтожения, а в смысле их совращения. Но когда увидел, что нет у него такой возможности, то стал преследовать саму жену, церковь. То есть весь гнев и ярость обратил на нее. Вот мы видим из общей христианской истории, что действительно после того, как стало ясно, что церковь Христову не удается совратить всякого рода ересей, и раскол ересями, то есть совратить членов церкви в их, ну именно верных членов церкви, именно церкви идеальной, тогда усилия сатаны стали направлены на то, чтобы подвергнуть церковь расколу, то есть уничтожить саму церковь. Понимаете? Если не удается совращать христиан, истинных христиан, воспитанных истинной церковью, значит, нужно уничтожить истинную церковь. Такова логика дьявола. И действительно, мы видим, сначала первое, что это раскол, откололась римская церковь, западная, католическая. Затем пошло еще дробление на всевозможные там секты. И даже в русской православной церкви произошел старообрядческий раскол. Сейчас вот есть так вот, как-то модно вспоминать старообрядцев, и даже некоторые считают, что они чуть ли не в большей чистоте веру сохранили, чем каноническая церковь. Но это, видимо, можно такие делать выводы, не знаю просто хорошо историю русской православной церкви. Старообрядцы, раскольники, буквально в первые же годы своего раскола докатились до того, что стали призывать и очень настойчиво, а многих даже и заставлять членов своих общин совершать массовые самоубийства, самосожжения. Вы знаете, что православная церковь самоубийство считает самым тяжким, фактически, потому что непоправимым грехом. Понимаете, непоправимым грехом, бунтом против Бога. И если пастыри церкви начинают своих призывать к самоубийству своих прихожан, то какая же это церковь, какая же это чистота веры христианской? Кроме того, потом старообрядчество, оно ведь раскололось тоже на множество так называемых толков. Но они не употребляют, естественно, слово «секта», вот, а толков. И каких там толков, только и нет этих самых толков. Очень многие из них определяются по признаку того, что отвергают святые таинства церковные. То есть все вообще, ну как протестанты, знаете. И крещение, и венчание, и священство. Вот, второй признак, по которому многие из них объединяются, это то, что они отвергают священство. Ну, я уже не говорю там про всякие мелочи, как молокане, например, посты не держат, да, вот там, хлысты, заповедь Божью, не прелюбодействуют, не соблюдают, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, то есть, как это есть поговорка, да? Зверя видно по тому самому, по повадке, да? Вот. Какая уж там чистота веры? Устал? Видя улетавшую жену, дракон, чтобы погубить ее, пустил вслед ее из своей пасти в воду. Образ взят из природы. Значит, змей пускает яд. Под этим образом некоторые толкователи совершенно произвольно разумевают. Некоторые магометанство, некоторые арианство, гонение Максимиана, сдерживаемое Константином и Лицинием. Нельзя согласиться и с этими, и с следующим рассуждением Оберлена. Под этими водами, держась объяснение апокалипсиса, трудно представить себе что-либо другое, кроме той мирской силы, которая некогда предстала церкви в виде потока варваров, разрушивших Римскую империю. Вот приводимая здесь точка зрения некого Оберлена, католического толкователя, это попытка искать события апокалипсиса в прошлом. Есть такая категория толкователей, которые, значит, пытаются все видеть уже в прошлом. Но так как воды испускает дракон-дьявол, который пользуется всеми возможными средствами и способами вредить христианству и христианину, то, имея это в виду, нужно сказать, что под водами следует разумевать всякое насилие и всякую лесть и хитрость, которые когда-либо были и будут употребляемы врагами церкви против нее. Конечно, по смыслу. Если не получается уничтожить церковь, истинную церковь Христову, гонениями, расколами, какими-то там политическими, какими-то там, не знаю, даже военными действиями, то тогда начинают на нее лгать, возводить всякую напрасленную, всякие там сочинять мифы. И кто только этим не занимается. И даже эти самые, как это называют-то, юмористы. Я как-то случайно совершенно, не знаю, где-то в маршрутке, что ли, ехал, по радио слышал, кажется, да. Какой-то юморист там, знаете, выступал по радио со своими этими хохмами. Вот. Ну уж, казалось бы, ну, хочется тебе народ веселить. Ну уж весели, ладно, профессия у тебя такая. Так нет, он начал не о чем-нибудь, а именно о церкви. Вот нашел. Нашел, Господи помилуй, о чем посмеяться, да? Так вот я ехал и думал, вот это да, думаю. Ну совсем уже, что называется, как у нас сейчас подростки говорят, башню сорвало напрочь, да? Жене, однако, помогла земля и поглотила реку, которую пустил дракон из своей пасти. Не небо помогло, а земля. И Господь не выступает сверхъестественными действиями. Это и указывает на то, что история христианской церкви, несмотря на все усилия врага ее дьявола, будет идти своим путем, начертанным ей от Бога. Сами жизненные условия, в которых она будет находиться, будут подсказывать ей и доставлять ей все средства и возможности совершению святых, делу служения, созиданию тела Христова на земле. Это уже доказано многовековой историей христианской церкви. Безусловно. Церковь выживала всегда. Даже вот большевистское гонение, которое, казалось бы, ну все уже, некуда деваться. Ну ничего, церковь, пожалуйста, стоит. И еще более будет доказано в последние времена Антихриста. Твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих. Второе послание к Тимофею. Но подобно тому, как дьявол, посрамленный Господом в пустыне, отошел от него только на время, так точно и в отношении христианской церкви, он, неоднократно посрамленный, не прекратит, однако, своих враждебных действий. И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. Кто же эти прочие, то есть остальные? Остальные, будучи семенем жены. Суть, следовательно, также дети христианской церкви, но отличные от тех ее чад, которые разумеваются под образом сына мужа. Те суть избранные и совершеннейшие. Эти же обыкновенные ее чада, простые верующие, люди мира и мирской деятельности. Они принадлежат к числу истинно верующих и в собственном смысле чада ее, семя ее, ибо по выражению апокалипсиса исполняют заповеди Божии, то есть все заповеданное людям от Бога, и имеют свидетельство Иисуса Христа. То есть не отрекаются от христианской жизни и стараются жить, как жить заповедовал Иисус Христос. Они могут падать и грешить, но могут каяться и получать прощение грехов. Таковых в церкви, несомненно, большинство, и они обыкновенно не выделяются из среды людей общественной жизни. Они с этой стороны как бы незаметны. Они подобны тем 7000 израильтян, которые, по слову Божию, не поклонились Ваалу, но о которых не знал даже пророк Илия. И потому сетовал пред Богом о том, что люди среди израильского народа не осталось, кроме него, ни одного почитателя истинного Бога. И как тогда пророку Илии, так и теперь Иоанну открывается, что такие верующие существуют, что их не только знает Бог и Церковь, как чад своих, но знает их и дьявол, не оставляющий их в покое и устраивающий против них свои козни. Андрей Кесарийский указывает преимущество на последние времена. Пишет: «Антихрист воздвигнет брань против воинствующих Христу в мире, то есть прочие от семени, чтобы восторжествовать над ними, найдя легко уловляемых их, как бы посыпанных земным прахом и увлеченными житейскими делами. Но из сих многие победят его, ибо истинно возлюбили Христа». Ну вот, 12 главу мы разобрали, а 13 нет смысла начинать, потому что, видите, да, по времени уже... Да. Какие будут вопросы? Я вот забыл вас предупредить на прошлом задании, чтобы вы вперед читали. Ну, теперь вот предупреждаю, прошу точнее. Вот, чтобы с 12 по 14 главу включительно, обязательно дома прочитайте до следующего занятия. И если что-то, вот, какое-то, хоть какое-то слово вот, вызывает вопрос, вы это прям пометочку себе сделайте, мы это разберем. Хорошо? Возможность такая и есть. Видите, мы не спешим, а с апокалипсисом невозможно спешить. Эта книга, она настолько глубокая, она настолько вся пропитана библейскими образами и то к одному пророку, так сказать, нас адресует, то к другому. Но не прямыми ссылками, а вот такими аналогиями, как бы. Вот. Что для того, чтобы ее внимательно разобрать, спешить, конечно, не надо. Мы спешить не будем. Да мы и так уже больше половины прошли. Так что. Ну, какие вопросы?
Получается, что всех дьяволов значит, Господь отпускает как бы на землю для мучения человечества, людей, да? Небо остается без них, без падших ангелов, так сказать. И все эти волки на землю пушаются. Творят зло, обманывают людей.
Совращают. Ну, я думаю, что вообще для человечества хуже было в то время, когда они еще имели какой-то доступ к Богу и на небо. Потому что, ну вот мы вспоминаем, как у Товии, да? Он же приходил, там, клеветал на Товию, требовал искушений, чтобы Господь попустил там испытания, какие-то искушения. Вот. То есть то, что вот заслуга Иисуса Христа, его крестной жертвы, в том, что этот доступ нечистой силы к престолу Божьему прекратился. Бог же, вы же понимаете, откуда этот доступ-то имелся? Бог же никого же злыми не создавал. Даже сатану, ну, Деницу или Люцифера, да, он же его не злым создал. И этих вот, третью часть от падших ангелов, он тоже создавал не злыми. Это они сами извратились, но Бог, как любящий отец своих творений, не только земных и небесных, он же не может сразу же раз и за дверь выставить. Да? Всегда какой-то период бывает. Отец терпит, старается, значит, как-то там. Даже если и видит, что ничего не получается, ничего не получится, но все равно он этот момент всегда оттягивает. Это для доброго отца, это, как бы сказать, нормальное явление. Вот. Но когда возлюбленного его сына единородного, сатана и его приспешники, не имея на то права, подвергли мучительной смерти. Вы понимаете, это ж какое вопиющее беззаконие. Смерть по определению может быть последовать только грешному человеку. Помните, вот Адам и Ева, они же были бессмертны. Когда приступили заповедь Божью, то тем самым потеряли бессмертную природу. Но Иисус Христос, Бога-человек, Он ведь никогда никакого греха не совершил. Он был безгрешен. И потому смерть не имела над Ним власти, не должна была над Ним иметь власти. То есть, вот в этом, что Его подвергли казни мучительной смерти. Вот в этом окончательно проявилось полное отпадение сатаны от Бога. Понимаете? То, что он такое совершил. Это же сатана это совершил. И, соответственно, с этим окончательно прекратился его доступ к Богу. Но почему остался доступ к людям? А потому что люди-то некоторые с радостью с ним общаются, понимаете? Ну, если не с радостью, то, во всяком случае, с интересом, с любопытством. А Бог же даровал нам всем свободу воли. Это знаете что? Это бревно легко превратить в доску чистенькую. Раз, прогнали ее через пилораму. И все, она вон беленькая, чистенькая. Но с душой человеческой так нельзя. Насильно никого праведником делать нельзя. Понимаете? И Бог такого не делает. Бог нам помогает, когда мы сами себя начинаем обстругивать вот от греха. Тогда Бог нам помогает. И очень хорошо помогает. Но если мы этим сами не будем заниматься, то насильно нас никто святыми не сделает. А коль скоро существует такая свобода воли, то люди ею по-разному пользуются. И именно потому доступ сатаны к людям не прекращен, даже после того, как он уже отвержен окончательно от Бога. Потому что каждый человек для себя сам выбирает, с кем он, с Богом или с сатаной. И Господь оставляет эту возможность. Какие еще вопросы?
Вот по поводу распада вы говорили. Угу. Сейчас вот у нас православная церковь расставалась на украинскую и московскую. До чего может дальше пойти?
Нет, православная церковь не раскалывалась на украинскую и московскую. Мы с вами принадлежим к канонической церкви, которая называется, если уж правильно юридически, как это принято в Украине, да, она называется... Сейчас Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Никуда мы не откалывались, и как были мы под домофором Святейшего Патриарха Московского и всей Руси, так и остаемся. А те, вот, которые откололись, это Филарет Раскольник. Вот они действительно прервали общение с Московским Патриархатом. Сам Филарет, который, кстати, уже никакой не Филарет, а поскольку он лишен и сана, и анафематства, в общем, этот самый Михаил Денисенко, да, сам себя самовольно объявил патриархом киевским и всея Руси. Вот так. И всея Руси. Да, киевским и всея Руси. А что вы? Вы удивляетесь, да? Вы просто, наверное, не следите за развитием...
Извините, дело в том, что...
Подождите, я закончу. За развитием национализма украинского не следите. А у них самые главные их идеологи, такие как Мовчан там и прочие, они говорят, что Украина должна распространяться до Урала и даже дальше. А что вы хотели сказать?
Дело в том, что ведь многие простые прихожане ходят вот по телевизору, показывают вот большие крупные праздники, и очень много людей приходят туда.
Куда?
Ну вот в Филаретские церкви.
Это у нас здесь что ли?
А у нас на рынке.
Да Господь с вами, какой там много.
Я не про нас, не про Симферополь.
На Украине.
Мы же на Украине живем.
А кто показывает?
Вот показывают большие праздники.
Вы знаете, я не могу судить про всю...
Не получают того, что надо бы получить.
Совершенно верно. Да. Да, Александр Григорьевич. Конечно, они не получают...
Я говорю о людях, которые ходят в эту украинскую церковь. Это ходят, ну я не знаю насчет миллионов, но тысячи людей. Наших украинцев. Вот они что получают?
Ну, они, конечно, ничего не получают, кроме греха. Но насчет миллионов, знаете что? Вот у меня есть, может быть, маленький такой скромный, но личный опыт, уж простите, что я это об этом говорю, но это уже, как говорится, свое, своими глазами видел. И вот. Как-то в одной из своих поездок в Киев, вот мне вот так вот, не знаю, захотелось все-таки сходить, приложиться к мощам святой великомученицы Варвары, которые филаретовцы захватили ее мощи. Вот. Ну да, вот. И я уже, как говорится, значит, скрепившись, ну думаю, зайду только. Вот. Я так и не смог приложиться по совершенно удивительной причине. Вы знаете, я когда зашел в этот храм, захваченный раскольниками, я просто не смог там находиться. Там, да, там такая вонь была, простите меня. У меня просто, знаете, вот слезы из глаз потекли, я дышать там не мог. Я так и не приложился. Но я думаю, что это такое было, так сказать, как бы мне вразумление, чтоб не ходил уже. Ну, подумаешь, ну захватили мощи, ну что ж теперь. Ничего, сама святая Варвара на небе, душа ее, так что. Вот. Но что я хочу сказать? Я все-таки же, когда зашел туда, я успел так это быстренько оглядеться и посмотреть. Знаете, да там 4 человека на весь храм. В праздник, представляете? Вот. Какие там миллионы? Я не знаю, кто там к ним ходит. Это они, наверное, в этих самых нанимают журналистов, чтобы они показывали, да, какие-то картинки такие рекламные.
Там, где люди ничего не знают.
Ходят. А как они существуют, я вам скажу, как они существуют. Филарет, когда ушел в раскол, он с собой церковную кассу прихватил, всю украинскую. А украинская на тот момент церковь, она была гораздо богаче, чем московская. Знаете почему? Потому что, вот, например, допустим, в Львовской епархии до вот этого вот момента было 2000, еще в конце советского времени, 2000 приходов. Это в связи с тем, В связи с тем, что Львовская область, она же фактически только после войны отошла к Советскому Союзу. Когда гонений-то уже таких не было. Уже были восстановлены и семинарии, и духовные академии, вот, и патриарх уже был московский восстановлен. То есть там не было такого погрома церковного на Западной Украине, который был по всей России. И вы представляете себе, что такое 2000 приходов. К примеру, в Крыму в это время было 14 приходов. Знаете, вот Львовская епархия 2000 приходов, а Крымская епархия 14 приходов. Вы представляете, какая разница? То есть, вы представляете, какие там были масштабы? Вот. Все же приходы, они же какую-то копеечку вносят, и не копеечку, если богатые приходы, в общую кассу. Вот. Поэтому, когда Филарет прихватил, вы думаете, что он до сих пор там еще крутится среди этой братьи-то всей государственной? Да он миллионер и супермиллионер, там, и не знаю, там, и миллиардер, наверное, уж не знаю, какие там это самое еще применять. Вот за счет этого они и держатся. Они вон совращают семинаристов, тех же выпускников, допустим, киевской семинарии. Предлагают, говорят, ну, иди к нам. Он, да нет, я вот не хочу. Да что ты, говорит, иди к нам. Сразу тебе $700 зарплату будет платить в месяц. А представьте себе, что такое для священника, вот у нас, например, да, вот в Крыму. Да здесь ни одного такого, наверное, не найдешь, который $700 в месяц бы имел бы зарплату. Не говоря о том, что зарплату, как правило, вообще никто не получает, а все стреб живут, понимаете? Вот. Вот.
На доллары не хватит.
А кем он был?
Филарет? Митрополитом киевским был. Он, конечно, знаете, он давно уже сбился с пути истинного. Он же монах, то есть и должен быть монахом. А он еще во времена, еще в советские времена, еще задолго до всего этого раскола, обзавелся там женою. Вот. Да, детей там нарожал. Вот. А оно, знаете как, оно, вот если человек, вот, ну, как бы сказать, хотя бы с каким-то своим грехом бороться не хочет, да, так оно ж потянет за собой потом, как говорится, коготок увяз, все птички пропасть. И у него началось потом. Он потом начал злобствовать. Вот, например, Феофила Схиархимандрита, Царство ему Небесное, который обязательно, я думаю, будет прославлен как святой. Обязательно уже материалы собирают для канонической его прославления. Так его же Филарет всю жизнь гнал, он же его держал в заперти, в темнице, там чуть ли не на цепи, понимаете? То есть вот так вот обращался со святыми людьми, будучи митрополитом киевским. Зато да, с КГБшниками дружил, с партийными деятелями дружил, да.
Ну вот сейчас восстанавливается Западная православная церковь, Америки, Англии, Франции, с Московской православной церковью.
Да.
И у них первый вопрос какой претензии? Что наши верующие, ну не верующие, вот руководители общались с КГБ. Вот это первые претензии.
Ну как общались, конечно.
Вот так, как Филарет. Единственный может быть человек.
Не все так, как Филарет общались. А некоторые общались так, как покойный схиархимандрит Зосима, которого КГБшники на бетонном полу сутками держали босиком. Тоже общался. Да.
Так общались многие.
Ну вот.
А в служении есть разница православной и московского патриархата? И вот, только украинский язык.
Ну, они перевели всю службу на украинский язык. Вот. Перевели так, что сами теперь смеются над своей службой. Вы знаете, что это не так просто. Это вот не случайно Кирилл и Мефодий, которые перевели нам службу с греческого, они святые, да? Так они действительно святые. Они не только там величайшие ученые мужи, но они действительно святой жизни люди. Поэтому Господь им даровал возможность вот так вот перевести, что сохранился богодухновенный смысл и священное писание службы. А так просто взять, знаете, сесть, так можно и через компьютер перевести, да? Ну что это получится? Вот.
Смеются.
Смеются, сами смеются, сами смеются.
А вот почему там проповедь идет на украинском языке? А ну,
проповедь, пожалуйста. Если там в основном, да, если разговаривают в основном на украинском прихожане.
Ну, там вообще-то все на украинском.
Да, конечно, то и пусть будет
там
проповедь на украинском.
Там по-русски, они отвечают по-украински.
Ну, естественно.
Значит, что ж ты к нам привозили все державные, сейчас имена, и иконочки раздавали, ну или покупали, ну на украинском там
написано. Чего? Служили на украинском?
Нет, нет, молитва на иконочке.
Молитва?
Украинский.
Ну, что, вот есть, например, Библия переведена на украинский язык. Ну, что ж, ну. Хотя, например, вот, если бы я, например, русского языка не знал бы, а знал бы только украинский, да, и вот передо мной бы этот вопрос стоял, я бы лучше бы на законославянском Библию читал, понимаете, она ближе к оригиналу, ну и вообще, и это перевод все-таки святых, вот Кирилла и Мефодия, а синодальный перевод, он очень часто бывает неточен, он очень часто неточен, несмотря на то, что его там тоже ученые мужи делали, вот, и не грешники, но все равно это было действие вот именно Божьей благодати, это был такой исторический момент, когда Господь благоволил даровать нашему народу веру. И, соответственно, для этого и людей представил таких, которые могут перевести, и их вдохновил соответствующим образом. Они это все сделали. А так, знаете, можно, конечно, там через силу что-то там пыжиться и стараться своими человеческими силенками сделать. Но это же будет уже не так, как действие Божьей благодати. Поэтому вот мне вот, например, многие, я часто слышу, даже и там, в Троице Сергиевой Лавре от профессуры, говорят, что умирает церковно-славянский язык даже в церкви у нас. Умирает. Потому что, да. Ну, вот представьте себе, вдруг кто-нибудь сейчас взял бы и проповедь бы сказал на церковно-славянском. Ну, никто же не поймет, да? Так получается. Для чего мы себя довели? Понимаете? Язык, на котором мы Богу молитвы возносим, для нас стал чужим. Это серьезная проблема, это беда на самом деле. А все лень наша. Вот почитай дома псалтырь каждый день, два месяца. И все, ты церковно-славянский язык читай, знаешь. Понимаете? Ну, только, конечно, не так вот, как это, как попугай, а вдумываясь, да. Если вдумываясь. Вот все лень наша. Какие еще вопросы будут?
В последнее время у нас столько испытаний ангелов, саранчи, вот это. Там, ну, можно было просто уничтожить все потопом, например.
Хороший вопрос. Вот помните ж, Бог же дал потом обещание, что потопа больше уже не будет, а будет, так сказать, индивидуальное разбирательство. А почему? Вот допотопное человечество, за исключением семейства Ноя, оно ведь тоже все развратилось и пришло в противление Богу. Но поскольку всех как бы одним махом скосили, это теперь вызывает недоумение. А вот масоны, например, они даже сочиняют легенды, что некоторые выжили из каенитов даже, да, что они там где-то спрятались, там всякое такое. Вот. То есть эти басни, они у них на чем зиждутся? Что человеческому сознанию как-то тяжело принять эту мысль, что всех взяли и скосили, да, что все недостойны. Ну хорошо, раз нам это тяжело, и мы в этом сами убедились, теперь Господь будет только индивидуально разбираться. Только индивидуально. Хотя и тогда тоже, они все, они даже, зная о том, что будет потоп, праведники, да, потомки Сифа, вот, они даже молились о том, чтобы умереть до потопа. Понимаете, потому что боялись, что а вдруг окажутся недостойными. И действительно, вот так и получилось, что к моменту потопа одно только семейство Ноя. И то не целиком. А Хам уже понес семечко растления в следующее человечество.
Матюшка, можно еще сказать слово по этому поводу? Я читал, спрашивали старца, ну или подвижника, как будут спасаться христиане в последних времен. Он ответил благодушно, не сильнее скорбей. То есть само знание вот этого у всех вот этих неурядиц, и кто как будет относиться, наверное, уже.
Спасибо, Господи. Братья и сестры, но если вопросов больше нет, может быть, мы в храме уборочку сделаем, а? Сейчас, кто может остаться? Я не всех призываю, только кто может.